Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 23 июля 1954 года. Название этой лекции «Четыре состояния существования. Часть третья». Продолжительность записи 34 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Ладно. Итак, у нас есть эти состояния существования. Четыре различных состояния существования. Эти четыре состояния существования, которые мы сейчас изучаем, на самом деле представляют собой разновидности существования как такового. Каждое из них — это определенное отношение к существованию. И это основные отношения к существованию. Так вот, мы могли бы создать еще много отношений. И обнаружили бы, что мы порождаем производные от этих четырех. Но мы также могли бы создать эти четыре отношения и обнаружили бы, что все они являются производными от одного — естьности, то есть реальности. Должна быть какая-то естьность, прежде чем вы сможете совершить искажение как есть. Должна быть какая-то естьность, прежде чем вы сможете совершить неестьность. Верно? Ладно. Должна быть какая-то естьность, прежде чем вы сможете совершить неестьность. Если, конечно, вы не захотите спостулировать это в обратном порядке. Но сейчас мы говорим о данной Вселенной и о том, как она здесь оказалась. И просматривая трак, мы обнаруживаем, что эти четыре состояния существования предполагают существование постулата, известного как время. Иными словами, все существование предполагает постулирование времени. Так вот, время — это просто обычный заурядный постулат, высказываемый бытийностью, которая не является частью какой-либо последовательности существования. Она не существует всегда. Нет никакого всегда, понимаете? Эта бытийность просто есть, понимаете? Нет никакого всегда. Нет никаких моментов времени. Она просто не обладает вообще никакой последовательностью существования. И из этого состояния нам нужно было бы принять постулат. А сейчас у нас будет последовательность существования. Последовательность существований. Иными словами, должен был бы появиться последовательный ряд состояний. И из этого последовательного ряда состояний мы бы затем получили течение времени. Временной континуум. Так вот, индивидуум, который просто занимает пространство, но при этом не задействуется никакая энергия, чувствует то же самое, но ему от этого плохо. Он чувствует себя не особенно хорошо по этому поводу. Не имея никакого пространства, он мог бы чувствовать себя хорошо. Никакого пространства, никакой энергии, никакого континуума. Он мог бы чувствовать себя довольно неплохо. Но когда он начинает заниматься вопросами пространства, то у него возникает это ощущение неразмеченной вечности. Этим он сам создает для себя неудобства. Поэтому теперь он будет продолжать создавать последовательные состояния существования, и у него появится игра. Пространство необходимо для того, чтобы начать эту игру. Но когда у вас есть только пространство, и ничего больше, это просто невыносимо. Вы это понимаете? Вы уже занимаете какое-то пространство, поэтому некое существование имеет место. Но в этом существовании нет каких-либо последовательных состояний, различающихся между собой. И это действительно плохо. Подобное чувство возникает у вас время от времени в космической опере, если вам случается позабавиться с этим материалом. Ладно. Таким образом, мы видим, что существование в одном неизменном состоянии зависит от постулата под названием «время», который включает проявления, связанные с пространством и энергией. Нам нужно иметь пространство, нам нужно иметь энергию, и из этого еще не следует, что у нас обязательно будет последовательность существования, понимаете? Но это означало бы, что все происходит одновременно. Не возникало бы никакого вопроса о том, приняли ли вы постулат о существовании пространства и энергии до того, как спостулировали время, или же вы спостулировали время после того, как заставили появиться пространство и энергию. Не возникало бы никакого вопроса о том, какой постулат был до, а какой после, потому что вы не приняли постулата, который вызывает появление до и после. И таким постулатом было бы время. Итак, в действительности, чтобы иметь игру, вы одновременно постулируете пространство, энергию, время. Пространство, энергию, непрерывность существования. То есть состояние как есть, пространство, искажение как есть. Энергия, состояние как есть, искажение. Время, состояние как есть, искажение. Эти три пункта должны содержать в себе постулат о времени и искажение как есть, чтобы они смогли продолжать существовать. Вот так это делается в данной вселенной. Вам нет необходимости проделывать это все время, но когда эти три последовательных постулата принимаются одновременно, то у нас очерчивается континуум существования. Благодаря тому, что частицы занимают различное положение в пространстве. И время, оказывается, очень четко размечено для нас. Мы должны изменять положение в пространстве, чтобы получить непрерывность. Мы должны говорить: это находится здесь. А теперь здесь. А теперь здесь. А теперь здесь. Так вот, есть другой способ сделать так, чтобы появилось время. Мы говорим: пространство. Нет пространства. Пространство. Нет пространства. Пространство. Нет пространства. Пространство. Нет пространства. Однако, прежде чем сказать «пространство, нет пространства, пространство, нет пространства», вы постулируете, что можете это сделать. Что же этот постулат Тетону принять настолько легко, что его можно считать частью его макапа, которая присуща ему от природы? Перед этим, однако, у нас имеет место идеальное состояние. Иными словами, идеализированное или существующее лишь в теории состояние. У нас есть это теоретически выведенное состояние, в котором существует просто статика, не имеющая пространства, массы, длины волны, движения, времени и обладающая способностью делать мыслезаключения. И мы имеем дело с тем, что составляет основу жизни. Просто по определению. Так вот, очень странно, что мы, запутавшись во всей этой энергии и так далее, и находясь очень далеко по траку от того момента, когда был принят этот постулат. Вы видите, что в логике моих замечаний есть нечто обманчивое? Находясь очень далеко по траку от того момента, когда был принят этот постулат. Так вот, очень странно. Очень трудно представить, что мы можем хотя бы обсуждать это более высокое состояние существования, которое было создано триллионы лет назад. Нет, вы понимаете, оно должно иметь место одновременно со всем этим. Прямо сейчас. И поэтому мы никогда не говорим. Мы не используем слово «существование». Мы используем слово «есть». Мы не используем слов «тогда» или «будет». Понимаете, мы вовсе не отправляемся за этой непрерывностью в прошлое или будущее. Она просто есть. Так вот, в прежние времена необходимо было лишь сказать:
что ж, реальность есть реальность, и вам придется лишь примириться с ней, знаете ли. Это просто реальность. Вы не можете узнать о ней ничего, кроме этого.
О, нет! О реальности можно узнать намного больше, чем просто то, что она есть. Итак, слово «есть» не является полным и всеобъемлющим определением реальности. Оно не является полным и всеобъемлющим, потому что реальность обладает определенной механической структурой. И эта структура состоит из данных четырех состояний существования. И на самом деле потребовались бы все эти четыре состояния существования, чтобы создать существование, подобное нашей теперешней жизни. Иначе говоря, нам понадобилась бы естьность, а кроме того неестьность и искажение как есть. А приходило ли вам раньше в голову, что еще об одном ином состоянии мы, возможно, забыли, а может быть, никогда и не знали? И оно, возможно, и не попадало непосредственно в поле нашего зрения. У нас всегда были эти три состояния. Искажение как есть, неестность и, конечно, естность. Искажение как есть и неестность, конечно же, являются вариантами естности и зависят от естности. Но существовало и четвертое состояние, а именно состояние как есть. И оно представляет собой создание совершенной копии. Состояние как есть. И это состояние изначально существует в момент создания. Оно существует в этот самый момент, когда что-то создается. И оно также может быть вновь вызвано к существованию в любой момент, когда кто-либо захочет, чтобы оно снова существовало, и просто скажет «как естьнись». Если бы кто-то действительно, по-настоящему, взял и примирился с реальностью, и добился бы от всех, кто его окружает, чтобы они просто примирились с реальностью, то у нас не стало бы никакой реальности. Вот и все. Так что я думаю, это делалось без особого энтузиазма. Или же примирение с реальностью в прошлом определялось следующим образом.
Так, я думаю, что каждый должен быть несчастен и жалок. На три четверти мертв.
Должен находиться в рабстве под очень основательным контролем. Так вот, это реальность, и я хочу, чтобы вы с ней примирились. Это то, что делает психиатр, понимаете?
Вам просто придется примириться с тем фактом, что вы гомосексуалист.
А этот малый много раз ясно дал понять, что он не гомосексуалист, а гетеросексуал.
Ну, на самом деле вы палеонтологический афродизиак. Это точно соответствует психиатрической классификации, которую мы взяли из одной латинской книги, и вы должны просто примириться с этой реальностью.
Иначе мы больше не будем иметь с вами дело как с пациентом, мы выставим вас отсюда к чертовой матери. Понимаете?
Надежная, основательная обработка. Боюсь, что именно таким образом понималась реальность на всем протяжении трака.
Я сейчас придумаю что-нибудь и наставлю на вас пистолет.
И проблема с вами заключается в том, что вы не хотите смотреть в лицо реальности.
Но чьей реальности? О чьей реальности идет речь в каждом из этих случаев? О реальности кого-то другого. Так что в действительности эта реальность представляла собой иное состояние. Инодетерминированное состояние, как есть, да? Инодетерминированное. То есть неестность. Чтобы получить неестность, вам нужно сказать. Это состояние, как есть, созданное вами. О, это ужасно! Это большой обман. И это не естьность. Это состояние как есть, созданное кем-то другим, которое, конечно же, вообще не является состоянием как есть. Это очень обманчивое состояние как есть. И, естественно, мир покажется всем несколько нереальным, если Джо Блоу, доктор Вонючкин и... обремененный тяжкой ношей Орден Пирамид. Все они сказали бы. Это реальность. Вот так оно и есть. И вам следует примириться с этим. Мы получили неестность. Не так ли? Поэтому, если все начинает как бы затуманиваться, и вы обнаруживаете, что предметы как будто пропадают, понимаете? И как бы истончаются до предела. Вы понимаете, о чем я? Истончаются до предела. Они как бы прозрачны, но они есть. Или они все увешаны черными экранами. В этот момент вы должны предположить, что вы столкнулись со слишком многими состояниями, как есть, которые созданы кем-то другим. Иными словами, кто-то другой говорит: так обстоит дело, и это сказали вы. Вы сталкиваетесь с этим в разговорах. И вчера ты сказал мне, только я проснулся, ты сказал мне, Ты никогда не работаешь. Ты негодный бездельник. Ты помнишь это, а?» Я думаю, в каждой семейке Тетонов, когда они собираются вместе, всегда должна быть книга. Нет, не Библия. А правила дачи свидетельских показаний такого-то автора. Эта книга должна лежать на видном месте, чтобы ею можно было воспользоваться в любой момент. И в каждом районе должен быть суд, в который вы могли бы обратиться и решить, было ли это состояние как есть или неестность. Далее, что такое неестность? Неестность возникает именно в результате упомянутого выше проявления или просто за счет создания отдельного постулата. Что ж, это есть, и я об этом сожалею, этого нет. Понимаете, вы могли создать что-то, а затем сказать, что этого не было. Так вот, самое странное здесь то, что если вы создали что-то и знаете, что вы создали это, то вы всегда можете сказать, теперь этого не существует. Что вам нужно для этого сказать? Вам нужно сказать, я создал это. Состояние как есть, понимаете? Вы принимаете на себя ответственность за создание этого и получаете неестность. Так что в действительности есть два состояния неестности. Есть просто исчезновение. И есть другое состояние, которое мы и подразумеваем под неестностью. Это естность, которую кто-то при помощи постулата пытается заставить прекратить существование. Просто говоря, этого нет. Неестность в нашей терминологии означает как раз этот особый случай, когда индивидуум пытается избавиться от чего-то, не принимая при этом ответственности за создание этого. Четкое, недвусмысленное и точное определение. Попытка заставить что-то исчезнуть, не принимая при этом ответственности за создание этого. И единственным результатом этого будет то, что все это станет нереальным, будет забыто, будет помещено за черный экран, станет прозрачным, тусклым, человек передаст это какой-нибудь машине, наденет очки, все что угодно, чтобы затуманить естность. И сделать это можно, сказав «только это, только лишь это действие, никакого другого действия». «Я не создавал этого, этого нет». Понимаете? Я этого не делал, поэтому этого не существует. И в результате этого всегда возникает то другое состояние неестности. Понимаете? Я этого не создавал, я не имею к этому никакого отношения, я не несу вообще никакой ответственности за это, поэтому этого для меня не существует. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так вот, конгломерат, вмонтированный в самую основу трака. Тот, на основании которого действует индивидуум. Он вовсе не обязан действовать на основании этих постулатов, понимаете? Но он действует на основании этой конструкции из постулатов. Конечно же, в таком случае он приведет в действие все остальные свои постулаты. И они, взаимодействуя друг с другом, пригвоздят его прямо на месте. Он свое получит. Так вот, единственный способ, с помощью которого он сейчас может от этого избавиться, это просто затуманить. Затуманить это. Далее, что самое странное, человек может пройти шкалу градиентов изменения по отношению к чему-либо, если движение по этой шкале градиентов направлено в сторону принятия ответственности за создание этого. В дианетическом одитинге недостаточно будет просто выяснить, что это сделала ваша мать. Это сказала ваша мать. Этого недостаточно. Вот насколько далеко вам нужно пойти. Мама произнесла эти слова. Знаете, вы должны были спостулировать, что это происходит сейчас. Мама произнесла эти слова. И это вызвало включение того факта, что здесь же, на траке, будь то миллион, 2 миллиарда, 6 миллиардов, 16 триллионов лет назад, это сказал я. Каждый раз, когда кому-то другому удается вызвать рестимуляцию одной из ваших машин или одной из ваших инграмм, причина заключается лишь в том, что он может воздействовать на что-то такое, что изначально создали вы сами. Все содержит в себе бациллу собственного уничтожения. И вы спостулировали бациллу собственного уничтожения. А позднее рядом с вами появляются люди, и поскольку вы находитесь с ними в общении и так далее, они могут вызвать у вас включение. Так что любая энграмма в том виде, в каком мы работали с этим понятием в дианетике, была включением. Когда я открыл, что полный трак уходит в прошлое далеко, дальше, где же мы сейчас, черт побери? О! Мы вернулись туда, где это впервые сделал этот парень. Что ж, это очень интересно. И результатом этого стало эссе об ответственности в книге «Продвинутая процедура и аксиомы». Эссе о полной ответственности. Что ж, человек это сделал. Он создал то состояние, от которого он сейчас страдает. И то, что он создал, даже не отличалось от того, из-за чего он теперь страдает. Но произошло включение этого, и он даже дал свое согласие на это включение. На самом деле ничто ни у кого не возникает неожиданно. Это ужасно, не правда ли? Люди даже не приложили руку к тому, чтобы это стало еще хуже. Но теперь у нас есть хорошая игра. Будь то игра под названием «Психосоматическая болезнь», «Потеря любимого», «Брошенный младенец» — это все равно игра. И в ней индивидуум все равно играет все роли. Вот что происходит. В ходе этого индивидуум начинает отождествлять себя с точкой-источником и точкой-приемником коммуникационной линии. Будучи маленьким ребенком, он отождествляет себя с тем, кому что-то говорят. Очень редко вы увидите, как маленький ребенок делает матери основательный выговор. Вы редко с таким сталкиваетесь. Но если вы действительно помните такой случай, вы, вероятно, вспоминаете с большим удовлетворением, как вы сделали основательный выговор своей матери. Вот пример состояния. Человек отождествил себя с постоянной точкой следствия или постоянной точкой причиной. И после того, как он сказал «сейчас я нахожусь в этой точке», он создает все свои мысли и заключения ниже уровня этой точки. Понимаете? Он сделал мысли и заключения, что он находится в этой точке. Теперь все дальнейшие мысли и заключения создаются, исходя из мысли и заключения о том, что он находится в этой точке, до тех пор, пока он в ней находится. Далее, прежде чем он сможет покинуть эту точку, ему нужно будет осознать, что он в ней находится. Состояние как есть. Вы это понимаете? Сразу же приходит в голову процесс, который можно использовать на таком уровне. Если вы в форме прямого провода просто будете задавать человеку снова и снова такой вот вопрос: где вы могли бы быть, с готовностью осознавая и понимая, что вы там находитесь? Где вы могли бы быть, с готовностью осознавая, что вы там находитесь? И вы просто проходите всю шкалу градиентов по возрастающей до того момента, когда человек наконец осознает: «Знаете, я сижу вот здесь». В этом не было бы никакой мистики. Ладно. Так вот, эти состояния существования могли бы соединиться в составную структуру. Они взаимозависимы. Одно зависит от другого, вы понимаете? Естьность существует только благодаря состоянию «как есть». Сначала имело место состояние «как есть», это было создано, затем нам пришлось слегка это исказить, чтобы получить естьность. Нам пришлось отказаться от какой-то части ответственности за это и переложить ее на кого-то другого. Таким образом, неестьность существует для того, чтобы у нас была игра. Игра — это естьность, на которую воздействует несколько неестностей. Или естьность, на которую воздействует неестность. Можете смотреть на это с любой точки зрения. Игру в футбол можно описать в терминах существования. Понимаете? У нас есть одна команда, и у нее мяч. И поэтому другая команда должна подвергать неясности ту команду, у которой мяч. А команда, у которой мяч, должна победить, иными словами, попасть в находящуюся где-то точку приемник. У нас получается, что сама формула общения находится на более низком уровне, чем состояние существования. У нас получается, что аффинити реальности общения — это просто методы, с помощью которых управляет существование. Это не взаимодействие существований. Так что мы сейчас имеем дело с более высоким уровнем, чем Аро. Ладно, аффинити в действительности — это просто мыслезаключение о том, насколько хорошо идут дела. Говоря о согласии или о реальности как таковой, мы говорим о естьности. И именно тут мы попадаем в один из углов этого треугольника. И мы просто проскальзываем внутрь этого треугольника в данной точке под названием «естьность». А затем она изменяется под влиянием «а» и «о», которые, конечно, появляются одновременно с ней. Но они представляют собой просто способ, при помощи которого мы играем в игру. Все равно, что одни бьют по мячу с полулета, а другие с рук. Это не имеет большого значения. Мы могли бы добавить и другие способы ведения этой игры, но так уж вышло, игра ведется этим способом. Ладно, итак, мы обнаруживаем, что все эти состояния существования в совокупности породили бы всевозможные проявления поведения. Они в совокупности породили бы всевозможные проявления поведения. Их было бы просто множество. Однако их было бы конечное количество. Это было бы количество возможных комбинаций одного, двух, трех или четырех этих состояний существования. И если вы как-нибудь захотите немного поупражняться в геометрии, вам следует заняться этим. Сколько комбинаций мы можем получить из любого четырехкомпонентного набора? Что ж, по существу мы можем взять любой компонент из четырех, не так ли? Но мы находим, что эти четыре в некоторой степени взаимосвязаны. Так что было бы трудно взять лишь один компонент из четырех. Но мы могли бы распознать один компонент из четырех в качестве отдельного состояния. Мы могли бы выделить его. Так что можно взять любой из этих четырех. Далее может быть комбинация любых двух элементов этой четверки с любыми другими двумя. Любых трех с любыми другими тремя. А могут действовать все четыре элемента. Комбинация всех четырех. И все они могут проявляться в различной степени. Возьмем какого-нибудь человека. Лишь 75% своей жизни он пытается подвергнуть неестности. Еще 10% своей жизни он подвергает искажению, как есть. 0,01% он рассматривает, как есть, или пытается это сделать. А остальное — это реальность. Приемлемая реальность. И это то, что составляет характер одной личности. Если мы скажем, что есть шкала градиентов естьности, шкала градиентов искажения как есть, шкала градиентов состояния как есть, такой шкалы нет, шкала градиентов неестьности, то мы тогда увидим, что можно взять эти шкалы градиентов и составить характер человека из тех или иных уровней этих шкал. И тогда мы получили бы его портрет. В чем заключается основа характера любого человека? Основа характера любого человека, если говорить о состояниях существования, должна состоять из какого-то пространства, какой-то энергии и его мыслезаключений о естьности, неестьности и искажении как есть. Не обязательно верно, что какая-то часть его мыслезаключений образована состоянием как есть. Потому что если бы это было так, то их бы не было. Иными словами, его также приучили к тому, что потеря — это плохо. Это просто противоположный постулат, просто для того, чтобы жить не было скучно. Потеря — это плохо. Поэтому у него есть склонность избегать рассмотрения как есть. И поэтому он будет избегать воспроизведения. Он будет избегать всевозможных вещей. Он боится, что исчезнет. Вот он и сидит, застряв в плите толщиной 5,5 метров. Не достать и с отбойным молотком. Все подготовлено к тому, чтобы он отправился обратно в область между жизнями и взял себе другое тело младенца, а он боится, что исчезнет. Глупо, не правда ли? Но это не столь важно. Любая жизнь, любое продолжающееся состояние стало для него лучше, чем полное отсутствие жизни. Вы скажете, что ж, тогда зачем вы проводите кому-нибудь процессинг? Что ж, позвольте, я расскажу вам кое-что об этом. Прямой провод АРО приведен в первом выпуске настольной книги Одитера в качестве третьего шага интенсивной процедуры. Чтобы осуществить все три цели – вступить в двустороннее общение и так далее. Сразу же после того, как я поболтал бы с человеком на самые что ни на есть элементарные темы, я бы начал спрашивать его о том, зачем он получает процессинг. И знаете, я человек достаточно противный, и я могу несколько часов подряд спрашивать человека, зачем он получает процессинг, пока он не найдет хотя бы одну причину, по которой он получает процессинг. Я бы просто поставил на шаге третьем вместо прямого провода АРО вот эту штуку. Зачем вы получаете процессинг? Или чего вы хотите добиться, получая процессинг? Это звучало бы намного вежливее и, возможно, было бы более доходчиво для преклира. Чего вы хотите добиться, получая процессинг? Это очень интересный процесс. Большинство преклиров приходят и говорят: «Проведите мне процессинг». Зачем? Вы сразу же задаете этот вопрос. Вы всегда предполагали, что они должны хорошо понимать, зачем они хотят получить процессинг. А они не понимают. У них нет вообще никакого понятия о том, зачем они хотят получить процессинг. Чтобы быть экстериоризированными тетанами? Нет. Они об этом могут даже и не знать. Они просто знают, что с ними что-то не в порядке. Самая жуткая техника, которую вы могли бы применить кому бы то ни было, я имею в виду то, к каким результатам она приводит, головы им отрывает и все такое. Так вот, она заключалась бы в следующем. С каким вашим неправильным поступком другие люди примирились бы? Какой вы могли бы совершить неправильный поступок, с которым другие люди примирились бы? Понимаете? Теперь с каким неправильным поступком других людей вы могли бы примириться? Туда и обратно, туда и обратно. Тут и конец манерам этого парня. Его социальный шаблон, его шаблон поведения и все остальное просто полетит в тартарары во время этого процесса. Но самое главное, он не сможет сказать вам, зачем он получает процессинг. Он не сможет сказать вам, что он хочет чувствовать себя свободнее и так далее. Он не сможет четко сформулировать ничего подобного. Он будет просто сидеть перед вами и хотеть, чтобы ему провели процессинг. С какой целью? До тех пор, пока вы не добьетесь от него, чтобы он поместил некоторое количество времени на трак, он будет пользоваться в процессинге понятием «всегда», потому что он застрял во «всегда». Он не движется по временному континууму. Он находится вне его. Что ж, если вы не можете добиться от него, чтобы он проходил процессинг с какой-то целью, иными словами, в каком-то направлении, он, конечно же, просто превращает процессинг в самоцель, и он просто так и будет всегда получать процессинг. Но, конечно, если он собирается всегда получать процессинг, то ему придется всегда держаться за свои аберрации, иначе он не смог бы получать процессинг всегда, так? Вот насколько элементарна причина того, почему процессинг некоторых кейсов затягивается надолго. Так что у меня есть ужасный соблазн изменить этот третий шаг, сделав его просто вот таким. Что ж, а теперь назовите мне несколько целей, которые у вас есть в процессинге. И просто продолжать в том же духе. Хорошо.